Неделя в истории. 2011 году будет отмечаться сразу несколько круглых дат, связанных с памятью Федора Михайловича Достоевского. 190 лет со дня рождения писателя, 130 лет со дня его смерти, 505 лет роду Достоевских, 145 лет со дня рождения жены писателя Анны Григорьевны Достоевской, 40 лет Дому-музею Достоевского в Санкт-Петербурге, 30 лет Дому-музею Достоевского в Старой Руси. 2 сентября этого года Международное общество Достоевского отметит свое 40-летие. И вот первая по хронологии дата в этом году. 28 января по старому стилю, 9 февраля по новому, в 1881 году в Санкт-Петербурге скончался Федор Михайлович Достоевский. Вот что вспоминает о последних днях и часах его жизни его супруга Анна Григорьевна. Утром 26 января Федор Михайлович встал по обыкновению в час дня, и когда я пришла в кабинет, то рассказал мне, что ночью с ним случилось маленькое происшествие. Его вставка с пером упала на пол и закатилась под этажерку. Чтобы достать ее, Федор Михайлович отодвинул этажерку. Очевидно, вещь была тяжелая, и Федору Михайловичу пришлось сделать усилие, от которого внезапно порвалась легочная артерия и пошла горлом кровь. Но так как крови вышло незначительное количество, то муж не придал этому обстоятельству никакого значения и даже меня не захотел ночью беспокоить. Я страшно встревожилась и, не говоря ничего Федору Михайловичу, послала нашего мальчика Петра к доктору Брецелю, который постоянно лечил мужа, просить его немедленно приехать. К несчастью, тот уже успел уехать к больным и мог приехать только после 5. Федор Михайлович был совершенно спокоен, говорил и шутил с детьми и принялся читать «Новое время». Часа в 3 пришел к нам один господин, очень добрый, и который был симпатичен мужу, но обладавший недостатком, всегда страшно спорить. Заговорили о статье в будущем дневнике, собеседник начал что-то доказывать. Федор Михайлович, бывший несколько в тревоге по поводу ночного кровотечения, возражал ему, и между ними разгорелся горячий спор. Мои попытки сдержать спорящих были неудачны, хотя я 2 раза говорила гостю, что Федор Михайлович не совсем здоров, и ему вредно громко и много говорить». Наконец, около 5 часов гость ушел, и мы собирались идти обедать, как вдруг Федор Михайлович присел на свой диван, помолчал 3 минуты, и вдруг, к моему ужасу, я увидела, что подбородок мужа окрасился кровью, и она тонкой струей течет по его бороде. Я закричала, и на мой зов прибежали дети и прислуга. Федор Михайлович, впрочем, не был испуган, напротив, стал уговаривать меня и заплакавших детей успокоиться. Он повел детей к письменному столу и показал им только что присланный номер «Стрекозы», где была карикатура 2 рыболовов, запутавшихся в сетях и упавших в воду. Он даже прочел детям это стихотворение, и так весело, что дети успокоились. Прошло спокойно 1/2 часа, и приехал доктор, за которым я вторично послала. Когда он стал осматривать и выстукивать грудь больного, с ним повторилось кровотечение, и на этот раз столь сильное, что Федор Михайлович потерял сознание. Когда его привели в себя, первые слова его, обращенные ко мне, были: «Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься». Мы жили вблизи Владимирской церкви, и приглашенный священник, отец Мигорский, через 1/2 часа был уже у нас. Федор Михайлович спокойно и добродушно встретил батюшку, долго исповедовался и причастился. Когда священник ушел, и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием святых тайн, то он благословил меня и детей, просил их жить в мире, любить друг друга, любить и беречь меня. Отослав детей, Федор Михайлович благодарил меня за счастье, которое я ему дала, и просил меня простить, если он в чем-нибудь огорчил меня. Я стояла ни жива, ни мертва, не имея силы сказать что-нибудь в ответ. Вошел доктор, уложил больного на диван, запретил ему малейшее движение и разговор и тотчас попросил послать за 2 докторами, одним ему знакомым, Пфейфером, и за профессором Кошлаковым, с которым муж мой иногда советовался. Кошлаков, поняв из записки доктора фон Брецеля, что положение больного тяжелое, тотчас приехал к нам. На этот раз больного не тревожили осматриванием, и Кошлаков решил, что так как крови излилось сравнительно немного, то может образоваться пробка, и дело пойдет на выздоровление. Доктор фон Брецель всю ночь провел у постели Федора Михайловича, который, по-видимому, спал спокойно. Я тоже заснула лишь под утро. Весь день 27 января прошел спокойно, кровотечение не повторялось. Федор Михайлович, по-видимому, успокоился, повеселел, велел позвать детей и даже шепотом с ними поговорил. Между тем, весть о тяжелой болезни Федора Михайловича разнеслась по городу, и с 2 часов до позднего вечера раздавались звонки, которые пришлось привязать. Приходили узнавать о здоровье знакомые и незнакомые, приносили сочувственные письма, присылались телеграммы. К больному запрещено было кого-либо допускать, и я только на 2-3 минуты выходила к знакомым, чтобы сообщить о положении здоровья. Приехал профессор Кошлаков, нашел, что положение значительно улучшилось, и обнадежил больного, что через неделю он будет в состоянии встать с постели, а через 2 совсем поправиться. Он велел больному как можно больше спать, поэтому весь наш дом довольно рано улегся на покой. Проснулась я около 7 утра и увидела, что муж смотрит в мою сторону. «Знаешь, Аня, — сказал Федор Михайлович полушепотом, — я уже 3 часа не сплю, и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру». «Голубчик мой, зачем ты это думаешь?» — говорила я в страшном беспокойстве. «Ведь тебе теперь лучше, кровь больше не идет, очевидно, образовалась пробка. Ради Бога, не мучай себя сомнениями, ты будешь еще жить, уверяю тебя». «Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие». Это Евангелие было подарено Федору Михайловичу в Тобольске, когда он ехал на каторгу с женами декабристов. Они упросили смотрителя острога позволить им видеться с приехавшими политическими преступниками, пробыли с ними 1 час и благословили их в новый путь, перекрестили и каждого отделили Евангелием, единственная книга, позволенная в остроге. Федор Михайлович не расставался с этой святой книгой во все 4 года пребывания в каторжных работах. Впоследствии она всегда лежала у мужа на виду на его письменном столе, и он часто, задумав или сомневаясь в чем-либо, открывал на удачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на 1-й странице. И теперь Федор Михайлович пожелал проверить свои сомнения по Евангелию. Он сам открыл святую книгу и просил прочесть. Открылось Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». «Ты слышишь, не удерживай, значит, я умру», — сказал муж и закрыл книгу. Я не могла удержаться от слез. Федор Михайлович стал меня утешать, говорил мне милые ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной. Поручал мне детей, говорил, что верит мне и надеется, что я буду их всегда любить и беречь. Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после 14 лет брачной жизни. «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно». Я была до глубины души растрогана его задушевными словами, но и страшно встревожена, опасаясь, как бы волнение не принесло ему вреда. Я умоляла его не думать о смерти, не огорчать всех нас своими сомнениями, просила отдохнуть, уснуть. Муж послушался меня, перестал говорить. Но по умиротворенному лицу было ясно видно, что мысль о смерти не покидает его и что переход в иной мир ему не страшен. Около 9 утра Федор Михайлович спокойно уснул, не выпуская моей руки из своей. Я сидела не шевелясь, боясь каким-нибудь движением нарушить его сон. Но в 11 часов муж внезапно проснулся, привстал с подушки, и кровотечение возобновилось. Я весь день ни на минуту не отходила от мужа. Он держал мою руку в своей и шепотом говорил: «Бедная, дорогая, с чем я тебя оставляю? Бедная, как тебе тяжело будет жить?» Несколько раз он шептал: «Зови детей». Я звала, муж протягивал им губы, они целовали его, и по приказанию доктора тотчас уходили, а Федор Михайлович провожал их печальным взором. 2 часа до кончины, когда пришли на его зов дети, Федор Михайлович велел отдать Евангелие своему сыну Феде. Около 7 часов у нас собралось много народу в гостиной и в столовой и ждали Кошлакова, который около этого часа посещал нас. Вдруг, безо всякой видимой причины, Федор Михайлович вздрогнул, слегка поднялся на диване, и полоска крови вновь окрасила его лицо. Мы стали давать Федору Михайловичу кусочки льда, но кровотечение не прекращалось. Федор Михайлович был без сознания, дети и я стояли на коленях у его изголовья и плакали, изо всех сил удерживаясь от громких рыданий, так как доктор предупредил, что последнее чувство, оставляющее человека, — это слух, и всякое нарушение тишины может замедлить агонию и продлить страдания умирающего. Я держала руку мужа в своей руке и чувствовала, что пульс его бьется все слабее и слабее. 8:38 вечера Федор Михайлович отошел в вечность. По самым скромным подсчетам, 30 тысяч человек были на похоронах Достоевского. Это беспрецедентные проводы литератора. Ни смерть Пушкина, ни смерть Некрасова не собрала такого количества людей. Это шествие 31 января 1981 года стало крупнейшей политической манифестацией 19-го столетия, завершающий акт эпохи Александра II. Не было больше случая в русской истории, как тогда, когда все партии, от монархистов до практически революционеров, склонили свои знамена над гробом Достоевского. Его призыв к примирению осуществился в день его смерти. Но это была иллюзия общественного согласия, которая потом больше никогда не повторялась. И было это ровно за месяц до цареубийства. В письме декабристке фон Визиной, той самой, что подарила ему Евангелие, он писал: «Я дитя века, дитя неверия и сомнения. И до сих пор, и даже, я знаю это, до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, тем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». На другой день после смерти Федора Михайловича Достоевского, 10 февраля 1881 года, 130 лет назад, родился замечательный русский писатель Борис Константинович Зайцев, который мог бы повторить эти слова Достоевского о Христе и истине, который так же, как Достоевский, всем своим творчеством проповедовал Евангелие. Прожив 91 год, из них без малого 3/4 века служил русской литературе Борис Зайцев. Из писателей-изгнанников он внес в нее вклад, едва ли не самый замечательный, щедро открыв для нас, по словам Блока, пленительные страны своего лирического сознания, тихие и прозрачные. Когда Зайцев появился на свет, еще был жив Тургенев. Умер в 72-м, в год высылки Иосифа Бродского из СССР. Огромная жизнь, и какая прекрасная! Были и холод, и голод, и тюрьма, и вынужденная эмиграция, и странствия без своего угла, и бедность. Все лишения были испиты полной чашей, но жизнь при этом необыкновенно счастливая. Борису Зайцеву никогда не приходилось кривить душой, заниматься не своим делом. Что любил, только о том и писал. Во время войны в парижском подвале записал в дневнике: «Знаю отлично, как страшен, жесток, гибелен этот мир, но мне дано видеть не гадость, а прекрасное его и светлое. По описанию моему всей полноты мира не узнаешь. Я односторонен». Дай Бог всем нам быть такими односторонними, каким был Зайцев. Зайцев родился в Орле, в доме на Левашовой горе, в семье горного инженера. Дядя Николай, чей дом стоял на Дворянской улице, показывал маленькому Боре в свое окно на особняк через дорогу. Здесь жила Лиза Калитина из Дворянского гнезда. Не случайно, конечно, что именно Борис Зайцев написал лучшую книгу о Тургеневе. Замечательные книги он оставил и о других своих любимых писателях, о Жуковском, о Чехове. Сейчас биографический жанр в моде. В одном вагоне электрички можно увидеть в руках у людей жизнеописание и великой актрисы, и нацистского адмирала, и поп-звезды. Чужая жизнь идет на расхват. Особенно ценятся пороки великих людей. Книг же Зайцева не видно, и это, наверное, к лучшему. Он сам не хотел никогда быть модным и популярным. И писал он не биографии, а жития. Не в смысле создания легенды, мифа, а в смысле благоговения, бережности, уважения к судьбе. Юрий Айхенвальд когда-то заметил, что Зайцев свои рассказы пишет в тоне молитвословия. Возможно, живи Зайцев веков на 5 раньше, быть бы ему в самом деле летописцем в монастыре, где-нибудь в Кириллове или под Ярославлем. Он много ездил по монастырям, будто примеривал на себя монашеские одежды. Оставил чудесные книги путешествия об Афоне и Валааме. «Но я не монах», — со вздохом написал он в последнем из афонских очерков. «Я простой паломник. В своем грешном сердце уношу частицу света афонского». Зайцев вспоминал, как июльским вечером 22-го года бродил с Алексеем Толстым по морскому берегу близ Штеттина в Германии. Надо сказать, что в 22-м году после перенесенного сыпного тифа Зайцев, благодаря содействию Луначарского, получил визу для выезда за границу для поправки здоровья. Алексей собирался в Россию. «Ну и поезжай, твое дело». Алексей вдруг остановился, отшвырнул ногой камешек и уставился на меня. «Ты знаешь, кто ты?» «Ну, ты дурак, ты будешь нищим при любом режиме». Так и случилось. Его спрашивали как-то журналисты, не завидуют ли дачам, автомобилям, богатству известных советских писателей. Он отвечал тихо, но твердо. Каждый живет, как ему следует. Одни банкиры и миллионеры, другие пешочком или в метро, и без вил. Это ничего. Зато вольны. О чем хочется писать, пишут. Что любят, того не боятся любить. Нет, зависти нет. С 24-го года и полвека Зайцев с семьей живет в Париже, столице русского эмигрантского зарубежья. Об интонации его произведений, созданных в эмиграции, точно написал один критик в дни празднования 25-летия творческой деятельности Зайцева. После революции одни перекрасились, другие застонали, третьи прокляли. Все шарахались в разные стороны. А Зайцев смотрел, и в лице его, как всегда, были и ясность, и строгость, и любовь, и печаль, и улыбка. Сам переносил, все перенес, другим помогал переносить. Учил без учительства, мирился. Не с злодейством, не с подлостью, а с жизнью, потому что жизнь для него подвиг, и когда можно — радость, и когда надо — Голгофа. Несмотря на славу и признание, все эти годы Зайцев жил скромно, в постоянной нужде. В годы оккупации Франции 60-летний писатель избрал свою форму сопротивления, воздержался от публикации любых своих текстов. В эти трудные годы он редактирует свой перевод «Ада» Данте, готовит к нему комментарии. Работа эта, по его словам, всегда его утешала и поддерживала. С 1947 года и до конца дней Зайцев был председателем Союза русских писателей и журналистов во Франции. Победные взлеты СССР не так радовали Зайцева, как многих других эмигрантов. Он догадывался, какой кровью они оплачены. В 1956 году, выступая по радио «Свобода», Зайцев умолял венгерский народ не винить народ России в злодейском вмешательстве. Политические режимы народ не одно и то же. В 1971 году парижские газеты сообщили, что патриарх русской литературы Зайцев признан опасным. В дни пребывания во Франции Брежнева префектура парижской полиции потребовала от престарелого писателя отмечаться дважды в день в комиссариате своего квартала. Россию Зайцев воспринимал двояко, как терзаемую и терзающую. В судорогах и кровавых вихрях истории он различает и Святую Русь, продолжающую жить в подвижниках, праведниках и мучениках. Зайцев искал проявление современной святости, нового мученичества. Неучтожимая Святая Русь жила по мысли художника и в России советской, не поглощаясь и не смешиваясь с нею, а как бы проникая сквозь нее. Православие — вот ее главная опора, источник ее бытия. И подлинная Россия может существовать только озаряемая светом Христовой веры, только воцерковленная. Дух России оказался вечно жив. В бедах, крушениях он еще сильнее расцвел. «Насколько есть в нем дуновение Духа Святого, настолько и жизнь», — говорил Зайцев. Миссию части русского народа, промыслительно оказавшейся за рубежом, писатель видит в том, чтобы прививать Западу чудодейственный глазок с древа России, открывать всему миру спасительные духовные сокровища Святой Руси. Светский, но православный. Вот точное самоопределение Зайцева, который действительно стал проповедником Евангелия в новую эпоху. Но он избегал прямых нравоучений, лишь порой произносил сам или устами своего героя несколько простых, сдержанных, но очень точных слов. И они обретали силу неотразимой убедительности, потому что за ними истина. Скончался Борис Константинович Зайцев 28 января 1972 года. Похоронен в парижском некрополе русских писателей и деятелей культуры на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, рядом со своей женой Верой Алексеевной, рядом с Иваном Алексеевичем и Верой Николаевной Буниными, Шмелевым и Мережковским. Пусть в конце нашей передачи прозвучат слова Бориса Константиновича Зайцева, написанные много лет назад, но сказанные как будто и о наших днях. Пусть будут они нам поддержкой и утешением. Если смотреть на Россию взором здравого смысла, одного здравого, есть от чего содрогнуться. Но за здравым смыслом есть и нездравый. В промысел просто надо верить, как поверил в конце Иов. А это значит, всегда свое сохраняя и ничего не уступая, принять крест, как предложенный для неизвестных нам, необозримых, но и высших целей.